Ну что же, всем здравствуйте. Сегодня в этой программе мы будем говорить про то, почему одни страны богатые, а другие бедные. Но кроме всего этого, я напомню, что это название книги Даррена Аджемоглу и Джеймса Робинсона, которые на днях получили Нобелевскую премию по экономике. Помимо прочего, мы будем говорить еще о том, как при входе в коридор не разбить нос об косяк. Но это где-то ближе, наверное, к середине программы, так что оставайтесь с нами. Я представляю автора нашей передачи Дмитрия Травина. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы еще сегодня обязательно, кстати, поговорим о презентации вашей книги «Как мы жили в СССР». Она состоится уже завтра, в среду. Но для начала я хотел как раз первый вопрос вам задать по поводу того, а почему вот так получилось, на ваш взгляд, почему Аджемоглу и Робинсон получили эту премию? Она ведь все-таки эта тема такая, ну, не то чтобы узкая, но какая-то очень далекая, как мне кажется, сначала.
Я на самом деле очень порадовался тому, что эти авторы получили Нобелевку по экономике, хотя сам в своих комментариях на их книге отмечал как плюсы, так и минусы их работ. Там немало есть спорного и даже очевидно ошибочного. Но, видите ли, вот для нас, для российских граждан, очень важно, что премию получают авторы, которые работают в так называемом институциональном направлении, именно за исследование институтов и их влияние на процветание, на богатство общества, они получили эту премию. Здесь нужно маленькое пояснение. Дело в том, что Нобелевская премия по экономике почти всегда дается за исследования, которые очень важны для западных стран, но не очень важны для нас и для многих других развивающихся стран. Связано это вот с чем. В успешных, богатых, процветающих странах есть уже определенная система правил игры. Вот их, собственно, и называют обычно институтами. Там неплохо защищена собственность. Конечно, всяко бывает, но там, как правило, президент не может сказать: слушайте, вот эта вот там компания Microsoft какой-нибудь там мне очень не нравится, давайте мы ее уничтожим, либо поставим во главе своего человека. Там защищены контракты, там нельзя, как правило, просто тяпнуть чужие деньги и потом сказать, что «а вот я тебе товар не буду пересылать за это, знаешь, вот как бы у меня товара нет». Или наоборот, там, взять товар, не заплатить деньги. Как правило, суды все-таки защищают от такого рода вещей. Не всегда, не во всех случаях. Я слышал очень много нелепой критики и западной экономики в целом, и авторов такого направления по принципу, что вот, да, конечно, у них тоже все не идеально. Вот то, что у них все не идеально, это настолько очевидно, что даже обсуждать не надо. А вот какие все-таки есть определенные преимущества, позволяющие развиваться, вот это вот очень важный для обсуждения вопрос. И вот, обычно Нобелевская премия дается авторам, которые изучают экономику уже вот в этих довольно хороших институциональных условиях. И дальше показывают, вот какие плюсы и минусы есть у того или иного направления экономического развития. Что наука может сказать на такие-то действия или на такие-то действия. До какого-то времени считалось, что это универсальные рекомендации для любой страны от Соединенных Штатов до Зимбабве. Потом постепенно стало выясняться, что как ни внедряя в какой-нибудь там условный Зимбабве стандартные механизмы стимулирования экономики, получается довольно плохо. Я даже не на примере Зимбабве сейчас скажу, а на примере Советского Союза. Вот долгое время экономисты считали, ну, бесспорно, для развития нужны инвестиции. Но это очевидно, но это понятно, но кто же с этим спорит? Давайте и в Советском Союзе мы забухаем всю страну инвестициями, и тогда начнется хорошее развитие. Вот это вообще неверно, абсолютно, от начала до конца неверно, исходя из того, что страны разные. В Советском Союзе были огромные инвестиции, которые частично не работали, потому что отправлялись в военно-промышленные комплексы, никакого значения для благосостояния общества не имели. Частично это не работало, потому что инвестиции распылялись, и по всей стране было огромное количество недостроев. Вот если капиталист инвестирует и обычно достраивает, иначе прибыль не получит, то в советской экономике инвестировали как угодно, не достраивали, прибыли не получали, а по статистике инвестиции шли. И вот об этом можно много говорить, кое-что я об этом пишу как раз в той книге, которая будет завтра представляться в Петербурге, как мы жили в СССР. Вот, в общем, в какой-то момент экономисты и социологи, да и политологи стали понимать, что надо специально изучать различия в правилах игры между теми странами, где стандартные экономические методы дают хороший результат, и теми странами, где те же самые методы могут дать скорее обратный результат, где инвестиции не используют или украдут, там выведут деньги в какие-то развитые страны, и наоборот, это даст эффект не там, Советскому Союзу или России, а Соединенным Штатам или Финляндии. Вот это все надо изучать. Так вот, институциональное направление в экономике, за которое получили премию Аджамоглу и Робинсон, это как раз и есть изучение вопроса о том, почему одни страны богатые, другие бедные, не в самых общих чертах, а вот конкретно, почему те методы, стандартные экономические методы, которые хорошо срабатывают в богатых странах, в бедных могут не сработать. И в чем конкретно различие этих институтов? Не просто богатые и бедные страны есть, а есть страны с хорошими институтами, стимулирующими развитие, рост богатства. Есть страны с плохими институтами, стимулирующими скорее бедность. У Аджамоглу и Робинсона это названо инклюзивными и экстрактивными институтами. Даже специальный термин предложен. Вот за такого рода исследования Нобелевку дают очень-очень редко. Давным-давно уже ее не давали за что-то подобное. И в этом смысле мне очень приятно, что такого рода премия может стимулировать дальнейшее развитие институциональных исследований, которые важны как раз для такой страны, как сегодняшняя Россия. Если за это дают Нобелевскую премию, то, глядишь, завтра несколько молодых человек, скорее там в американских университетах, чем в наших, хотя, может, и у нас что-то такое будет. Несколько молодых человек начнут заниматься институциональными исследованиями, понимая, что они будут не маргиналами в науке, понимая, что к ним профессора отнесутся не как к чудикам, которые занимаются непонятно чем, а они тоже станут исследователями нормального научного направления, за которое, Нобелевку там получают единицы из там, сотен тысяч. Но, по крайней мере, за такого рода исследования можно будет получить кафедру в нормальном университете и иметь нормальную зарплату, нормальных студентов, вот, если ты будешь заниматься институциональными исследованиями. Вот, для этого такого рода Нобелевская премия очень важна.
Хорошо, я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому ставьте лайки, обязательно задавайте вопросы. Если вы смотрите в записи, тоже, пожалуйста, это делайте. Ну вот, все-таки, если мы говорим про минусы и недостатки, да, вы сказали, что там есть они довольно-таки серьезные, на которые вы обращаете внимание, что самое большое можно выделить?
Наверное, я бы сформулировал это скорее в общих чертах. Потом, если надо, я готов привести целый ряд примеров. Может, какой-то один пример сейчас приведу. Значит, смотрите, как строят свои популярные работы эти авторы. Я, кстати, вот не отметил, а это тоже очень важно. У Аджамоглу и Робинсона есть популярные работы, которые читают огромное число людей, не занимающихся наукой, экономической наукой, и они на русский язык переведены. А есть узкопрофессиональные тексты, которые создают некую научную базу для этих популярных работ. Так вот, когда авторы пишут популярные работы, они свои исследования вписывают в очень широкий исторический контекст. То есть, если они хотят показать, как работают или не работают те или иные институты, то это надо делать, конечно, не просто на материалах Соединенных Штатов Америки или, скажем, Турции, с которой приехал, происходит Даррен Джамоглу, а это надо делать на материалах сравнения самых разных стран в самые разные. Ну, собственно, я иду по этому же пути, это направление, и мне как ученому очень близко, тот, кто читал мои последние книги, видел, что я, в общем, пытаюсь тоже вписать Россию вот в этот широкий международный контекст. Так вот, здесь сразу же возникает опасность. Отмечаю ее не просто как человек, глядящий со стороны, а как человек, который сам десятки раз так или иначе проходил по краю и пытался эти опасности преодолеть, и наверняка не во всех случаях преодолел, потому что критики и у меня могут найти в моих книгах ошибки, иногда, наверное, серьезные ошибки. Значит, с чем связана опасность? Любой исследователь не может идеально знать всю мировую историю, которую надо анализировать для сравнительного анализа института. Любой историк занимается какой-то одной эпохой, какой-то одной проблемой. Самый широко образованный историк типа Фернана Браделя все равно в чем-то ограничен в своих исследованиях. И вот поэтому, когда экономисты или исторические социологи вроде меня пытаются сразу охватить очень большой исторический пласт, ну, какие-то ошибки неизбежны. Даже если ты будешь работать каждый день без выходных, там с утра до вечера читать, ошибки неизбежны. И это не означает, что такого рода исследования не надо вести. Если опасаться ошибок, то вообще не надо вести ни физических, ни химических, никаких исследований. Все исследования через какие-то ошибки проходят, и там, допустив сотню ошибок, наконец ты продвигаешься вперед. Вот. То есть исследование надо вести, но вероятность ошибок повышается. И когда я читаю книги этих авторов, я просто в целом ряде случаев вижу, что вот здесь и здесь они неправильно интерпретируют историю. Ну, возможно, я уже ее по этим позициям знаю лучше. Там по десятку других позиций, конечно, они знают лучше, чем я, и я у них учусь, читая их книги. Но вот такого рода ошибки есть. Если просто вылавливать эти ошибки, то, а потом делать вывод, вот я нашел 5 ошибок, дальше можно не читать, эта книга неинтересна. Но вот если так подходить, то это, конечно, полная чушь, к научным исследованиям так подходить нельзя. Это такой подход очень ограниченных критиков, которые должны быстренько написать рецензию на новую книгу в каком-нибудь популярном издании. Я обычно...
Здесь я просто, раз уж мы заговорили про подходы, то, как я понимаю, во всяком случае, об этом говорится в вашей книге, как «Государство богатеет», где вы оцениваете, собственно, работы и рассказываете про эти работы, вы пишете, что именно разделы, посвященные Англии, да, надо читать в первую очередь.
Да, совершенно верно. Я считаю, что это самые сильные разделы, особенно анализ славной эволюции, который институционалисты обычно возводят формирование нормальных инклюзивных институтов, которые способствуют развитию. Надо понимать, что Англия не всегда отличалась инклюзивными институтами, а в какой-то момент, в силу ряда причин, эти институты были созданы. И вот тогда, после этого, не сразу, но так, через некоторое время, начался быстрый экономический рост, и Англия, которая была там чуть больше, чем овечье пастбище в XIV веке, в XIX веке стала мировым промышленным лидером. В Китае то же самое можно проанализировать, но это уже к другим авторам. Вот, то есть получается, что мы должны обратить внимание на ряд таких вот важных исторических примеров, но в каких-то случаях, конечно, ошибки неизбежны. Ну, допустим, очень важно для меня, как автора книги «Русская ловушка», там вот об этом много говорится, вещь – это как развивался парламентаризм в начале нового времени в разных европейских странах. Вот Аджамаглу и Робинсон отмечают совершенно ошибочно, что где-то вот после Великой чумы в западных странах стали предоставлять больше свободы, государство стало больше вести переговоры с обществом о том, там, как финансировать некоторые вещи, а в восточноевропейских странах все пошло наоборот. Неверно, вот совершенно неверно от начала до конца. Самыми свободными, самыми парламентскими странами в новое время были Англия и Польша. Одна на западе, другая на востоке. Там внутри, скажем, Испании очень жестко зажимали парламентаризм в Кастилии, и гораздо более свободно он развивался в Арагоне. То есть это вот на одном полуострове. Ну, об этом могу долго говорить, не буду сейчас отвлекаться. Это вот в книге «Русская ловушка» я очень подробно в третьей главе разбираю. Вот, и в принципе таких ошибок много. Есть совершенно странные вещи. Допустим, в книге «Узкий коридор» это продолжение книги. Вот, это сочетание принципиально разных подходов, как будто просто разные авторы писали. С одной стороны, все исследуется очень конкретно, ну вот как мы сейчас говорим, вот там какое значение оказала славная революция, как целый ряд конкретных исторических событий определял, почему в одной стране успешно строится демократия, в другой неуспешно. И в то же время вдруг в каком-то месте появляются указания на то, что ну, Европа вообще была склонна к демократизации, потому что демократические начала принесли германские племена, которые вторглись в Европу еще там в самые, что ни на есть, темные века после гибели Римской империи. И вот германская община была склонна к демократизму. Ну, германская община, может, была склонна к демократизму, и античные греки были склонны к демократизму, что не мешало им иметь рабовладение. А германская община, несмотря на свой условный демократизм, вовсе не помешала тому, что в 20 веке Гитлер построил нацистский тоталитарный режим без всякого демократизма. Вот вообще нет никаких связей, ни малейших, между тем, какие были общины там, тысячи или полторы тысячи лет назад, и тем, как демократия строилась в последние 2-3 столетия. Вот последние столетия демократия вытекала в тех странах, где она успешно была построена, из очень конкретных вещей, которые вот у тех же Аджамаглу и Робинсона надо в книгах вычитывать, это все верно, а вот такие совершенно бессмысленные, непонятные обобщения насчет Великой Германской общины, по-моему, вот только могут дискредитировать такого рода книги. Вот, то есть вот я очень советую книги этих авторов читать, они доступны на русском языке, это такой получается солидный двухтомник, но надо понимать главное то, что в этих книгах надо вычитывать, а не отыскивать какие-то отдельные ошибки, а потом говорить, что вот весь этот подход порочный. На мой взгляд, я бы сказал, что при всех сложностях институционального анализа, плюсах и минусах, ошибках, которые есть у разных авторов, в целом лучшего подхода, который больше был бы достоин сегодня Нобелевской премии, я не знаю. Поэтому я в своих исследованиях институционализм дополняю другими подходами. Беру авторов, которые критикуют институционалистов, и у них стараюсь найти то важное, что надо учитывать. В каком-то смысле мне, как автору из периферийной слаборазвитой страны, уж извините, так скажу, легче вести такого рода исследования, синтезируя разные подходы, чем американцам, которые там друг с другом в науке перегрызлись, ругают друг друга, и там всегда трудно пойти навстречу человеку, исповедующему другой подход. А я ни в каких склоках научных не участвую, поэтому я запросто синтезирую тех авторов, которые друг друга на дух не переносят. И мне кажется, иногда у меня это очень неплохо в моих книгах получается. Я вот этому доволен, считаю, что здесь я точно по правильному пути пошел. Вот, так что в целом читайте этих авторов. Если возьмете вот эту мою книгу, которую Валерий сейчас показал, «Как государство
богатеет».
Да, вот если возьмете книгу «Как государство богатеет», и будете ей также руководствоваться как неким путеводителем в вопросе о том, что надо читать для понимания сути вот этих вот проблем процветания, то я буду рад и надеюсь, это тоже вам будет не вредно. Благо, эта книга минувшим летом вышла вторым изданием и сейчас вполне доступна.
Я вижу уже, что есть некоторые вопросы, которые нам пишут зрители в чат. Мы к ним обязательно обратимся ближе, наверное, к середине нашего разговора. Еще один момент, который я просто хотел подчеркнуть, и вы частично об этом сказали, что все-таки очень важен диалог и создание там определенной коалиции, которая начинает играть по тем или иным правилам. Да? То есть это вот опять то, что мы много раз говорили в этой программе, да, о том, что очень важен компромисс.
Совершенно верно. Это один из очень важных моментов в основном второй книги Аджамаглу и Робинсона «Узкий коридор». Если в первой книге ключевой такой вот очень многим уже известный момент – это различие инклюзивных экстрактивных институтов, вот, институтов, которые вовлекают человека в созидательную деятельность, или институтов, которые человека маргинализируют и просто существуют для того, чтобы правители вытягивали экстракт из общества, то вот во второй книге «Узкий коридор» как раз важная мысль о том, как при входе в этот узкий коридор, там, в темноте, на ощупь, когда мы плохо понимаем, где коридор, а где стена, вот как, входя в него, не разбить носа косяк. Чуть правее возьмешь, стукнешься, чуть левее возьмешь, стукнешься. Вот авторы говорят, что надо пройти в этот узкий коридор с одной стороны, не отказываясь от государства, которое будет создавать и охранять вот эти вот инклюзивные институты, но, с другой стороны, не давая государству слишком разрастись для того, чтобы Левиафан не подавил сам вот эти вот инклюзивные институты. На мой взгляд, совершенно верный вывод. Я постоянно к нему возвращаюсь, и на это обращаю внимание, когда мы анализируем наши 90-е годы. Вот этого у нас не хватало очень при осуществлении наших реформ. Со мной не все коллеги согласны, среди моих друзей и коллег есть много людей, которые считают, что государство вообще не нужно. Без государства общество может лучше создать инклюзивные институты. Нет, к сожалению, это неверно, и это по-настоящему начинаешь понимать, когда серьезно изучаешь историю, а не тогда, когда ты просто чистый экономист, вот каким я был там лет 30 назад. Изучение истории показывает, что если не существует государство, которое создает и охраняет инклюзивные институты, то эти институты не возникнут, потому что будет сплошной бандитизм, будут все равно те же самые сторонники экстрактивных институтов существовать, но не в виде государства. Это будут обычные бандиты, которые вас будут захватывать, отнимать собственность, и в конце концов вы утратите всякие стимулы к тому, чтобы развивать хоть какой-то бизнес. И вот именно таким было человечество на ранних этапах своего развития, поэтому худо или бедно развивались разные страны там 1000, там 2000 лет назад, но до 18-19 веков такого динамичного современного экономического роста не было нигде. Ни в Европе, ни в Китае, ни в античной Греции и Риме, ни в Индии, ни у индейцев каких-нибудь американских, нигде этого нет. Так что вот в этом смысле важно государство. Но если государство получает неограниченную власть, либо очень слабо ограниченную, то, конечно, к руководству государством приходят люди, которые говорят: «О, замечательно, сейчас мы всех ограбим, но уже, во-первых, пользуясь государственными возможностями, а во-вторых, пользуясь государственной идеологией. Будем говорить, что это мы не грабим, а мы защищаем нашу священную родину от всяких агрессоров, которые могут вас ограбить еще хуже». Вот между этими крайностями в узкий коридор смогло войти довольно мало стран. причем входили по-разному. Есть успешные западные страны, которые на самом деле не идеально в этот коридор входили, где и коррупция высокая, и там, государство очень давит на экономику. А есть страны, которые входили более удачно и даже при довольно сильном государстве создавали благоприятный образ жизни, высокое качество жизни, при котором, ну, в общем, людям приятно жить, даже несмотря на то, что экономика развивается медленнее, чем могла бы развиваться. Вот в их книге вот об этом. И я очень хотел бы когда-нибудь, ну, может, не книгу написать, но хотя бы цикл статей, может быть, цикл лекций сделать о том, как мы проходили этот узкий коридор 90-е годы именно в России. Об этом Аджамаглу и Робинсон вообще ничего не знают, это не их тема. Это уже надо писать российскому автору, либо какому-то западному, но очень хорошо знающему Россию специалисту. Вот как мы проходили все это в 90-е годы, по каким причинам мы не смогли прийти к тем важным компромиссным соглашениям, которые позволили бы пройти между таким разрушающим воздействием силового бизнеса, бандитского бизнеса, идущего снизу, и тоже разрушающим воздействием силового бизнеса, идущего сверху от государства. Вот не смогли. Как, почему, надеюсь, об этом еще буду когда-нибудь писать и говорить.
Я хочу сейчас присоединиться к призыву нашего модератора Расула Беджиева, который просит ставить лайки. Действительно, уже больше 1000 человек посмотрели это видео, а лайков кот наплакал прям совсем. Поэтому ставьте, пожалуйста, ставьте. Это очень, мне кажется, важно, тем более, что один лайк приведет нам еще 3 зрителей. Это важно. Напоминаю. Да, я правильно ли я тогда понимаю, что чем уже вот этот вот коридор, грубо говоря, чем сложнее, как сказать, с другой стороны, вы знаете, если удобно лавировать, то, может быть, как раз это и хорошо. Так вот, нам этот коридор какой должен быть? Очень узкий, и в таком случае он просто ведет к каким-то нужным путям, или он должен быть широким?
Понятие «узкий коридор» используют именно эти авторы, они его ввели, не я. У этого понятия есть плюсы и есть минусы. Вот исходя из того вопроса, который вы сейчас, Валерий, поставили, может быть, имеет смысл использовать другое сравнение, которое…
Норта и его вот эти вот ограничения на дороге. Ну, ладно.
Я вот тогда использовал сравнение модернизации, я использую этот термин, хотя, кстати, Аджамаглу и Робинсон его критикуют, на мой взгляд, совершенно несправедливо и, главное, бездоказательно, по крайней мере, вот то, что я у них читал, это такая критика, где просто нет доказательств. Ну, сейчас буду использовать этот термин. Так вот, модернизация, с моей точки зрения, напоминает горную реку, которая течет с определенной верхней точки до водоема, ну там до озера. И обязательно должна попасть в это озеро. Она не может его миновать, река должна стечь в какой-то водоем. Она не может потом начать течь куда-то вверх и снова вернуться на гору. Вот. Но если начальная точка и конечная точка более-менее определены, то конкретно движение воды по конкретному руслу может быть очень различным. Сколько горных рек, столько различных маршрутов у воды. Я не знаю, вот если бы кто-нибудь задался целью нарисовать схемы 1000 различных горных речушек и наложить друг на друга, то, наверное, не было бы ни одной реки, которая бы точно своим руслом напоминала, отражала какую-то другую реку. Потому что, когда начинается течение, на пути встречаются камни, там, изменение рельефа местности, местность там, с горы спускается вниз, а потом где-то там возникает ухаб. И вода всегда сама находит пространство, по которому можно стекать. Где-то высях, ближе к вершине горы, речка практически всегда является очень узким ручейком. Когда мы спускаемся вниз, она превращается во все более широкий поток, а потом, если течет по местности, может быть вообще такой широкой, как моя любимая петербургская Нева. Вот, то есть вот все спуски различны. Вот так же осуществляется и модернизация. В какой-то стране какой-то правитель начал модернизацию, внедрил хоть какие-то институты, которые могут способствовать, напоминать инклюзивные институты. Дальше он сталкивается с кучей препятствий. Эти препятствия связаны с разными группами интересов, которые кто-то хочет поддержать эти реформы, кто-то не хочет. Эти препятствия связаны с национальными традициями, с культурой, как иногда говорят. Эти препятствия могут быть связаны с тем, что институты институтами, а если враг у ворот, то надо срочно на все институты махнуть рукой и милитаризацию начинать. Вот. И у каждой страны в разные этапы этот ход модернизации будет зависеть от конкретных исторических обстоятельств. Иными словами, исторический путь к богатству, процветанию у всех разный, в зависимости от всех этих препятствий, но не бывает принципиально особых путей, при которых вода вот вообще никогда не стечет в озеро, а развернется и снова потечет вверх на гору. Вот так же и вхождение в этот коридор. Вот, может быть, в этом смысле лучше использовать именно сравнение с рекой, а не с коридором. Иногда разброс воды очень широкий. Река резко рванула вправо, потом обогнула валун, резко пошла влево. Но в итоге все равно будет двигаться вода сверху вниз по понятным причинам. А иногда какая-то горная речушка оказывается очень узкой и несется вниз, временами превращаясь в водопады и резко сокращая сроки течения воды. Понятно, что в водопаде вода движется вниз быстрее, чем если огибает различные камни. Вот, так что вот все по-разному. Наш российский путь, мы понимаем, конечно, очень извилистый, и иногда такие зигзаги оказываются на нашем пути. Демократической общественности в начале 1906 года казалось, что вот-вот мы уже почти у цели. А потом такие зигзаги начались, и вправо, и влево, и так, и сяк.
Вот. И попытка подпрыгнуть на месте, извините, конечно. Вот, но тем не менее. Вот. А, Дмитрий Яковлевич, здесь, конечно, самое время, мне кажется, напомнить зрителям про и рассказать подробно про то, что у вас завтра будет представление вашей книги «Как мы жили в СССР». Наконец-то она вышла, да, и многие из тех, кто постоянно смотрит программу, они знают про книгу. Наверное, два слова все-таки надо про нее сказать, особенно если учесть, как много сейчас всяких мифов про СССР, а вот вы их разбиваете.
Скажу очень кратко. Завтра, 16 октября, презентация в Петербурге. В Москве примерно через месяц будет об этом отдельный разговор. В Петербурге она будет в 7 часов вечера, в 19:00, по адресу Невский проспект, 120. Ну, реально это площадь Восстания. То есть выходите из метро площадь Восстания, переходите Лиговский, идете 2 минуты до вот этого дома, и там надо подняться на 3-й этаж. Это фонд Айн Рэнд, но, кажется, там таблички сейчас соответствующие нет. На домофоне, вот парадный, который выходит прямо на площадь, смотрите 3-й этаж, там фирма Колвей называется, просто вот нажимаете и заходите. Ну, заблудиться там практически невозможно. Значит, завтра в 7 часов книга там будет продаваться, автографы я буду раздавать бесплатно, с радостью всем, в неограниченном количестве.
О, да. И я благодарю Сапсана, нашего модератора, который повесил сейчас ссылку, точнее, в начале нашей программы, а мы-то ее подвесили в чате, ссылку на вашу программу на сайте, на вашу книгу на сайте nlobooks.ru. Поэтому, в общем, можно заходить и заказывать. Важно, хорошо, да,
спасибо.
И интересно.
Спасибо.
Да, давайте про те вопросы, наверное, которые здесь поступили. И здесь, наверное, давайте-ка я посмотрю, обращу внимание вот на какой вопрос. Мне он довольно-таки меня заинтересовал во всяком случае, но тем не менее. Это про Советский Союз, вот, но тем не менее. Шейрос, если я правильно читаю ник, пишет, что в 1937-1938 годах в СССР многие чиновники были увлечены в распыление средств и попали и известно куда. Дело было как раз в инвестициях в незавершенные объекты. Вот было ли это, как вам кажется, возрождением этой практики? Ну, я так понимаю, что речь шла как раз про плохое правление и все такое, и тому подобное. Речь, видимо, про хищение социалистической собственности.
Угу. Ну, в Советском Союзе такая была картина. Где-то на рубеже 20-30-х годов у нас началось активное... Государство начало активно внедряться в экономику. В советской исторической науке это называлось социалистическая индустриализация. Сначала первый, потом второй пятилетний план. Строилось много предприятий. Естественно, как только государство начало активно этим заниматься, так сразу возникли не только достижения, но и большие потери. И деньги в целом в ряде случаев, конечно, использовались неэффективно. Правда, мы об этом говорим редко, потому что в те же годы были просто страшные трагедии, которые вот такие более частные вопросы затмевают. Ну, известно, что значительная часть средств была изъята из советского сельского хозяйства для того, чтобы закупить за рубежом технологии, с помощью которых строились эти заводы. Изъятие этих средств из сельского хозяйства привело к массовому голоду и на Украине, и в Казахстане, и в целом ряде российских регионов, вплоть до гибели миллионов крестьян. Это связанные вещи, иногда это не связывают, но как раз вот это здесь связь прямая. У крестьян отнимали зерно, чтобы продать, получить валюту и приобрести заводы для индустриализации. Вот на этом фоне уже были и другие случаи с распылением средств. Для брежневской эпохи история с плохими инвестициями гораздо лучше изучена. Об этом просто постоянно, раз за разом говорилось на заседаниях секретариата ЦК, на пленумах ЦК, на заседаниях Политбюро. Это все обсуждалось, и различные свидетельства этого существуют, в том числе и в своей книге. Я эти примеры привожу. Связано это было с тем, что разные сильные хозяйственные руководители, директора, лоббировали свои интересы, лоббировали строительство разных заводов. Государство откликалось на много таких просьб и строило одновременно целый ряд заводов в разных частях страны. А ни на один до конца денег не хватало. И строилось медленно. Ну, даже не денег не хватало, не хватало конкретных материальных ресурсов. Там, кирпича, там, цемента и так далее, так далее. Рабочих не хватало постоянно. Можно было построить много заводов, на которых некому было работать, просто не соразмеряли вот эти вещи. Вот, так что вот эта вся история была до экономических реформ 90-х годов, когда у нас поначалу инвестиции резко сократились. И это считалось одним из признаков лихости этих самых лихих 90-х, а на самом деле просто перестали разбазаривать средства. И потом с нулевых годов инвестиции снова начали нарастать, но это были уже частные инвестиции. Потом появилось огромное количество снова государственных инвестиций, и опять существует распыление. Знаете, вот самый яркий пример распыления средств, который просто вот любой петербуржец, наверное, в других городах похоже, есть. Интересно. Вот любой петербуржец может наблюдать, я это наблюдаю постоянно, это строительство храмов Русской Православной Церкви. Прямо возле моего дома храм строится уже лет 25. И думаю, еще лет 25 будет достраиваться, потому что, ну, как я понимаю, я не изучал этот вопрос по документам, как я понимаю, денег не хватает, потому что в моем районе строится еще 5 разных храмов. И почти со всеми похожая ситуация. Денег не хватает, и каждый из этих храмов остается недостроенным на протяжении долгого времени. А в советское время, естественно, это касалось не храмов, а заводов. Но общий принцип практически тот же самый.
Только, извините меня, заводы и храмы производят совершенно разную продукцию.
Производят они, естественно, совершенно разную продукцию. Одни занимаются кормлением, другие – окормлением населения. Но когда объект строится из там, кирпича, древесины, там, стекла, металла и так далее, то проблемы строительства оказываются схожими. Нужны ресурсы. Если нет ресурсов, вы будете строить 20 лет, 50 лет. Там средневековые храмы строились сотни лет. Ну, надеюсь, что у нас все-таки не о сотнях лет пойдет речь, а эти объекты будут достроены все-таки в какие-то относительно разумные сроки.
Виктор задает очень хороший вопрос. Я его отложу на конец, обязательно его задам. Спасибо за то, что его задали. Я пока на другое обращу внимание. Анна пишет, ну, это да, это, скажем так, так сказать, такой взгляд не на экономику, но, тем не менее, на государственное устройство. А как вам кажется, помогут ли институты решить проблему примирения тех, кто за или против так называемой СВО, когда все это закончится? И что должно случиться для того, чтобы они решили эту проблему?
Когда закончится СВО, я, конечно, не знаю. Вот вообще не берусь здесь ничего анализировать.
После того, речь идет не про то, не вопрос, когда закончится, а вопрос после того, как закончится эта вся история. Какие институты должны будут решать?
Ну, вот смотрите, если вот сначала создаются, ну, давайте так скажу, создание инклюзивных институтов, те, которые втягивают нас в конструктивное развитие, поначалу это добрая воля и мудрость различных элит. То есть если представители разных элит, политических партий, деловой верхушки, властителей дум, там каких-нибудь журналистов, писателей и так далее. Вот если они готовы идти навстречу друг другу, садиться за стол переговоров и говорить, да, вот здесь я вам пойду на уступки, здесь вы мне пойдете на уступки. Там, потом, ну, какие конкретно нужны уступки в ходе переговоров, может 10 раз быть пересмотрено, но само понимание, что нужны уступки и нужно движение навстречу друг другу, должно существовать. Вот если в элитах такое понимание существует, то потом на основе переговоров создаются конструктивные институты, способствующие дальнейшему развитию. Если элиты к этому не готовы, начинают друг друга пожирать. Ну и когда элиты друг друга пожирают, просто тот, кто пожирает более успешно, в конечном счете устанавливает авторитарный режим и всех остальных конфликтующих ликвидирует либо там, прямо, либо эти элиты вынуждены будут куда-нибудь там за границу эмигрировать. Вот, когда институты, работающие на интересы общества, установлены, затем уже гораздо легче в них втягиваются не элиты, а широкие слои населения. Потому что, ну, скажем так, вот читать какие-то лекции очень широким слоям населения о необходимости компромиссов совершенно бессмысленно. Люди даже не то, что не готовы это понимать, они в принципе не хотят это понимать. Доминирует представление око за око, зуб за зуб. Даже если мы 10 раз себя называем христианами, все равно это представление постоянно доминирует. Ну, просто скажу вам по своему опыту. Я время от времени об этом пишу там, в социальных сетях и вижу массу комментариев совершенно таких злобных, там, именно по принципу око за око, зуб за зуб, какие там компромиссы, какие согласия, мы всех победим и там, свой порядок наведем. Причем это как со стороны тех, кто близок к власти, и так со стороны тех, кто нынешнюю власть не любит. Вот. В элитах понимание этих вещей происходит гораздо быстрее, потому что, ну, под словом «элиты» я понимаю именно людей образованных, мыслящих, имеющих интересы как-то договориться между собой и имеющих некий опыт такого рода отношений. Строго не хочу сейчас это понятие определять, потому что здесь тоже можно перегрызться, считая, там, кто элиты. Постоянно мне говорят, что вот этих вот тех и там вот мы не любим, поэтому мы их не будем называть элитами. А вот этих и этих мы любим, поэтому мы признаем, что они элиты. Нет, на самом деле элиты – это те, кто на что-то влияет и имеет некие знания и опыт для того, чтобы как-то это влияние поддерживать. Вот, как только элиты договорились между собой, как было, допустим, в Англии после славной революции, в ходе славной революции, дальше уже гораздо проще втягивать широкие слои населения в создание более эффективных, более работающих, еще более инклюзивных институтов. Ну, смотрите, вот приведу такой пример по той же Англии. Славная революция – это 1688 год, конец 17 века. После этого в Англии возникла система, при которой король и парламент уже стали как-то между собой договариваться, хотя определенные конфликты были. Можно ли сказать, что в Англии демократия возникла в это время? Ничего подобного. Правом голоса при выборах в парламент обладало ничтожное, просто совершенно ничтожное меньшинство населения. Доминировали избирательные цензы, очень жесткие, отсекающие не просто простолюдинов, а даже буржуазию, очень сильно отсекающие. И только спустя примерно 150 лет, в 1830-х годах, пошла первая реформа, расширяющая участие населения в выборах. А потом было еще несколько реформ. И только на самом конце этого процесса женщины получили право голоса. Во всех предыдущих реформах вообще речь шла только о мужчинах. Вот так вот медленно-медленно постепенно втягивалось общество, и институты становились не просто конструктивными, а все более демократическими, и, наконец, такими, при которых от демократии еще и широкие слои населения получают определенную выгоду. Вот примерно так это работает. То есть институты находятся не в самом начале процесса сначала, а их создание нужно договориться, нужно их создать. И конец процесса – это уже те последствия, которые вытекают из работы эффективных, инклюзивных институтов.
Здесь Елена пишет, я прям даже очень эмоциональный, я так понимаю, что у нее даже, я представляю, как глаза у нее округляются, когда она слушает нас с вами. Она пишет, подождите, то есть правильно ли я понимаю, что Брежневское политбюро – это тоже институт?
Да, это хороший вопрос. Может быть, об этом надо было сказать в самом начале, но я всегда опасаюсь в самом начале делать теоретические отступления, потому что многие заскучают и перестанут слушать. Смотрите, еще раз. Институты – это правила игры, по которым существует наше общество. Политические, экономические и всякие прочие. Политические институты могут определять разный механизм правления. Скажем, один тип института – это президентская почти неограниченная власть. Вот сегодня в нашей стране существует институт президентства. Раз в 6 лет мы избираем президента, после чего его роль, ну, огромна. Формально есть парламент, там много чего есть, мы это все знаем. Ну, в общем, не секрет, что в сегодняшней России роль президента и конкретного президента Путина Владимира Владимировича, ну, просто невероятно большая. Другой механизм власти с другим институтом – это политбюро. 15, ну, условно, 15 человек раз в неделю собираются и договариваются о том, как они управляют страной. Один из этих 15 человек – генеральный секретарь, его влияние гораздо больше, но оно, конечно, меньше, чем влияние президента или абсолютного монарха. Остальные 14 человек на мнение генерального секретаря могут очень серьезно влиять. И вот буквально вчера было 60-летие со дня, когда первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, очень мало считавшийся с другими членами политического руководства, был свергнут со своего поста вот за то, что как раз мало считался. А Брежнев считался очень активным. То есть Политбюро – это, да, это политический институт, наряду с другими институтами, такими как Пленум ЦК КПСС, Верховный Совет СССР. Но мы хорошо понимаем, что Политбюро – это был важнейший институт, а другие институты скорее были формальными. Вот. Может быть, институт парламентской республики, ну, не знаю, там, допустим, современная Германия. Победившая партия выдвигает своего кандидата на пост канцлера, ну, в реальной действительности, скорее, коалиция нескольких партий. Формируется коалиционное правительство. Есть еще президент, но его роль не так велика в такой стране, как Германия. Вот, и, в принципе, я вот этот перечень могу продолжать. Есть разные политические институты, можем отдельно говорить о выборах, там, мажоритарных или пропорциональных. Это тоже разные правила игры и, соответственно, разные институты. Вот об этом, по большому счету, институционалисты пишут. Просто кто-то больше институционалист-экономист, кто-то больше институционалист-политолог или социолог, они берут разные моменты, но это все институциональный анализ. Вот как всю эту сложную систему выстроить для того, чтобы институты в целом были инклюзивными, то есть все мы работали конструктивно на развитие общества, а не экстрактивными, при которых какой-нибудь там президент или генеральный секретарь просто вытягивает из общества экстракт в интересах своих собственных или там, близких ему людей.
Я благодарю всех, кто нам поставил лайки. Это действительно очень важно. И спасибо вот Алле Александровне, вообще женщине, как-то у нас сегодня лидирует по количеству вопросов. Алла Александровна еще и донат первый сегодня прислала. Спасибо ей большое. И задает она довольно интересный вопрос, как мне кажется. Она прочитала обе книги, и главный вывод, который она делает, это то, что чтобы позитивные изменения удались, надо договариваться с большим количеством не очень приятных людей. Так или нет?
Ой, вот очень хорошее дополнение. Действительно, мне об этом тоже надо было сказать, но вот слова не очень приятных людей я сегодня забыл произнести, а это важно. Когда мы выстраиваем институты и идем на переговоры, первая заповедь, вот, наверное, самое, что ни на есть первое, договариваться надо не с теми, кто нам приятен, а с теми, кто наряду с нами имеет определенную власть и определенное влияние в обществе. Это могут быть жуткие мерзавцы, и нам очень хотелось бы их просто всех перестрелять. Но если мы не можем это сделать, и, может быть, даже и хорошо, что мы не можем это сделать, с ними надо договариваться. Ну, есть, конечно, какие-то абсолютные преступники, которых при благоприятной ситуации надо отправлять под суд, судить там, и так далее. Но это немножко другой вопрос, сейчас уже нет времени в него углубляться. На минутку отвлечемся от преступников. Есть просто влиятельные силы с разными взглядами, иногда взглядами, которые нам совершенно отвратительны. Они и люди плохие, и какие-то гадости в прошлом делали, и взгляды у них такие, что явно не к демократии ведут, а к чему-то такому вот нехорошему. Но если они влиятельны, и если они в свою очередь готовы договариваться с нами, что-то обсуждать, да, мы вынуждены это делать. Ну вот яркий пример такого рода переговоров, допустим, круглый стол в Польше на закате коммунистического правления в 1989 году. За один круглый стол сели польские коммунисты, и, да, в общем, по сути, и военные, потому что в тот момент уже скорее не коммунистическое, а военное правительство было при генерале Ярузельском и генерале Кищике. А с ними сели за стол переговоров представители «Солидарности», профсоюзного движения. В нем тоже была масса неприятных людей. Потом, через много лет, эти неприятные люди создали в Польше такой вот, ну, неоавторитарный режим, наверное, слишком сильно сказать, но не совсем демократический режим, организация права и справедливости. Вот. И представители церкви там были. Атеистам, наверное, не очень нравилось, что с ними надо вести переговоры. Но они сели за круглый стол и стали договариваться о том, какой будет новая Польша. Потом кто-то схватился за голову и сказал: ой, какие мы были дураки, мы не так договорились, вот мы надеялись на такие результаты, получились такие результаты. Но, тем не менее, этот переговорный процесс шел и создал с начала 90-х годов Польшу, которая является, в общем, на мой взгляд, очень успешным государством, далеко не идеальным, но и экономически хорошо развивающимся, и политически терпимо развивающимся. В общем, там все-таки ни разу не было каких-то таких эксцессов, что уж совсем сделали бы польскую политическую систему недемократической. Вот, да, сели за стол переговоров и добились результата. И, кстати, коммунисты, которые в 90-м году считали себя проигравшими, потом под другим названием возвращались к власти. То есть эта политическая система показала, что абсолютно проигравших нет. Если вы играете по правилам, вы можете сегодня проиграть, завтра снова выиграть по этим правилам.
Да, спасибо за этот ответ. И я, как мне нравится, когда зрители к нам приходят из приложения, которые нас слушают просто звуком, заходят специально на YouTube, чтобы поставить лайк. Вам отдельная благодарность. И еще спасибо Светлане Васильевне, которая с опозданием на лайк все-таки поставила. Лайки важны, это важно. Перед тем, как я задам обещанный вопрос, очень хороший, как мне кажется, в завершении программы, я очень хотел бы у вас еще раз, точнее, напомнить нашим зрителям, что представление вашей книги будет завтра, 16 октября, в Петербурге. Напомните еще раз, где?
Почтовый адрес, так сказать, Невский, 120, третий этаж. Реально это фактически площадь Восстания, вы выходите из метро, переходите Лиговский и доходите до этого дома за полторы минуты. На домофоне кнопочка «Третий этаж» фирмы «Колвей», но реально вы попадаете в фонд «Айн Рэнд», который предоставил мне возможность представить книгу.
Хорошо. И вот обещанный как раз вопрос, который мне очень понравился от Виктора. Получается, что в этот раз Нобелевская премия по экономике была дана за работу, которая внушает оптимизм. Так или нет?
В принципе, да, я согласен с этим. Хотя, возможно, многие работы по экономике, получившие Нобелевскую премию, внушали оптимизм. Просто я уже плохой эксперт в такого рода вопросах, и я не могу проанализировать целый ряд Нобелевских премий, поскольку я от экономики ушел в историческую социологию и не считаю себя компетентным экономистом для того, чтобы анализировать тех ученых, которые год или 5 или 10 лет назад получали Нобелевские премии. Думаю, многие из них писали хорошие, интересные и, главное, настраивающие на оптимизм работы. Экономика вполне может развиваться, экономическая наука это подтверждает.
Хорошо. На этом, наверное, мы тогда и завершим наш разговор. Я напоминаю, Дмитрий Травин, соавтор этой программы. Спасибо большое за то, что были с нами. Это я и вам говорю, и нашим зрителям. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
Так, нам просто не завершали трансляцию, я сам завершил ее только.